эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, это действительно «Донбасс Реалии». Здравствуйте! С вами Денис Тимошенко. На календаре 24 апреля, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Не прошло и 5 лет. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Донецк и Луганск захваченными Россией. Депутаты Европарламента снова призывают к бойкоту чемпионата мира в России.
Це в жодному разі не створює умов для того, щоб з Путіним можна було би приємно спостерігати за футбольними матчами.
І зможе ли Україна стати регіональним лідером в транспортних авіаперевозках?
Да, був встановлений мировий рекорд по підняттю груза на висоту.
Действительно ли Армения уходит из русского мира? Об этом поговорим в студии. Прецедент в стране-члене Евразес и ОДКБ создан. Через 11 дней протестов 10-летний правитель Армении Серж Саргсян подал в отставку. Значит ли это, что армяне действительно уходят из русского мира? Насколько протест сравним с Евромайданом? И санкционировал ли Путин отставку Саргсяна? У нас в гостях эксперт Фонда иностранных дел Алексей Куропятник, а также украинский художник армянского происхождения, участник Евромайдана Борис Егеазарян. Друзья, вопрос к вам. Как так вышло, что в стране-союзнике России удалась бархатная революция? Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока что послушаем новости. В студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которым признала оккупацию Россией неподконтрольных украинской власти территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Член украинской делегации Ирина Геращенко добавила, что решение принято большинством голосов. 23 января, напомню, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала российские власти прекратить финансовую и военную поддержку, оказанную незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях. В оккупированных районах Луганской области отсутствует мобильная связь оператора Vodafone Украина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По данным ведомства, связь отсутствует из-за повреждений на линии. Также по сообщению Луганской обладминистрации, обрыв магистрального кабеля произошел на подконтрольной территории, поэтому связь будет восстановлена уже в ближайшее время. Данный вопрос находится на контроле обладминистрации. Напомню, в отдельных районах Донецкой области связь Vodafone отсутствует с 11 января. 5 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией силы 44 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение вблизи Троицкого на Луганском направлении и неподалеку Водяного на Донецком. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле Гурловки. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Первомайска, Калинова, Кариновки и Степового. В Лисичанске без водоснабжения остались 40 тысяч человек и 21 объект социальной сферы из отключения объектов местного водоканала от системы энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского водоканала. До возобновления подачи в городе организован подвоз воды населению по графику. В Луганском энергетическом объединении заявили, что обесточили Лисичанский водоканал из-за долга в размере 138 миллионов гривен. Об отключении энергетики предупреждали неоднократно. Датский совет по делам беженцев помог установить уличное освещение в прифронтовом селе Сопино в Донецкой области. Об этом организация сообщает Facebook. По их данным, в селе установили 29 фонарей. Населенный пункт находится всего в 7 километрах от линии разграничения. Здесь живут 350 жителей. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 апреля, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями. В Луганской области днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, приблизительно через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Обсуждаем победу бархатной революции в Армении. Также, напоминаю, звонить к нам можно и по Вайберу. Номер 066 901 24 34 066. 901-24-34. Ждем ваших звонков.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Подробнее о новостях дня. Парламентская ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей Российской Федерации и признала, цитирую, «фактическое управление этих территорий со стороны Российской Федерации». Такое решение было принято почти единогласно при рассмотрении украинского блока документа. О значении такого решения ПАСЕ мы спросим у руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, витаю вас.
Расскажите, что может изменить в правовом статусе оккупированных территорий Донбасса такое решение европейской инстанции?
Ну, я вам хочу сказать, что насправді не вперше в документах парламентской ассамблеи Ради Европы, в резолюциях и в доповедях зустрічається формулювання саме про російську агресію, про російську війну проти України, про анексію Криму і про окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей. Буквально цього року, в січні 2018 року, 23 січня, була резолюція, в якій було чітко зазначено, що Парламентська асамблея Ради Європи приймає до уваги український закон про реінтеграцію Донбасу, який був ухвалений, і фактично визнає статус за цими територіями як окупованими. До цього були певні резолюції 2017-2016 роках, там не так прямо це називалось, але разом з тим подібні формулювання зустрічалися. Тому я б не сказав, що це щось, скажімо так, абсолютно нове. Зрештою, потрібно ще дочекатися офіційного тексту, тому що я ще на сайті Парламентської асамблеї Ради Європи не бачив повного тексту офіційного. Як тільки він буде оприлюднений, тоді можна буде сказати вже детальніше, що безпосередньо ще є в цій резолюції.
Александр, вот я, насколько понимаю, трудно предсказать какие-то правовые последствия такого решения, поскольку вы еще не видели документы. А в целом, что можно сказать о значительности решения ПАСЕ сейчас? Насколько влияют решения этой инстанции на действия и решения России?
Ну, на жаль, мы видим, что они очень слабо влияют, потому что парламентская ассамблея Ради Европы постоянно звертається до Российской Федерации с закликами, как припинити окупацію, так і звільнити незаконно анексований Крим, але ми бачимо, що Росія на ці заклики не реагує. Більше того, як ви знаєте, Росія, в принципі, то відмовляється і виконувати фактично рішення Європейського суду з прав людини, який також є органом судової інстанції Ради Європи, цієї ж організації. Вони фактично ігнорують ці рішення і не виконують. То якщо вони не виконують рішення, можете уявити, що буде з резолюціями, які фактично, в принципі, то носять рекомендаційний характер. Але з правової і політичної точки зору це важливо для нас. Подальшому при позовах в міжнародні судові інстанції, зокрема в Європейський суд з прав людини, а також у перспективі, можливо, в Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, для того, щоб покладати відповідальність і відшкодування збитків саме на Російську Федерацію, як безпосереднього учасника конфлікту, як агресора.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Со следующего года Россия выходит из транспортного проекта НАТО по перевозке крупногабаритных грузов самолетами Ан-124 «Руслан». Единственным участником программы «Салис» остается Украина. По мнению военных экспертов из Центра исследования вооружений, госпредприятие «Антонов» может и самостоятельно выполнять заказы натовцев. Воздушного флота у них хватит. Немецкие СМИ сообщали, что в прошлом году стоимость украинских перевозок была выше российских. Самолеты «Антонова» выполняли около трети всех заказов. Увеличит ли им количество летных часов с 2019 года, пока неизвестно, говорят в пресс-службе госпредприятия. Кроме «Руслана», у «Антонова» есть уникальный самолет Ан-225 «Мрия», который последние полтора года проходил модернизацию и, возможно, пригодится в новых обстоятельствах.
С 2019 года российская авиакомпания «Волга-Днепр» перестанет выполнять заказы НАТО и Евросоюза на перевозку негабаритных грузов на дальние расстояния. С 2006 в рамках программы «Салис» она вместе с украинским госпредприятием «Антонов» выполняли заказы 10 стран Евроатлантического блока на самолетах Ан-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн. Около 10 лет две компании работали по общему контракту, но с 2017 украинские и российские перевозчики подписали два разных документа. С предстоящим уходом российской компании из проекта НАТО единственным обладателем столь вместительных самолетов остается Украина. Пока, впрочем, неизвестно, получит ли госпредприятие «Антонов» больше заказов. Инициатива должна исходить от НАТО, рассказали в пресс-службе предприятия. По мнению украинского военного эксперта Михаила Самуся, уход России – большой успех украинской дипломатии, который может, в свою очередь, много дать украинской авиации. На четвертом году войны НАТО продолжало пользоваться услугами страны-агрессора в сфере военных перевозок. Это как минимум противоречит духу западных санкций, заявил заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения в комментарии радио «Донбасс Реалии».
Не может НАТО, как оборонный альянс, використовувати російські літаки, військові, військово-транспортні. Україна повністю може задовольнити потреби НАТО в стратегічних авіаперевезеннях. Крім того, що для програми НАТО «Саліс» потрібно максимум 6 літаків. В Україні така кількість є, я маю на увазі Ан-124 «Руслан».
Самоліт Ан-124 «Руслан» був розроблений в Києві на госпредприятии «Антонов». Іспитательний прольот пройшов в 1982 году, на вооружение поступил в 87-м. Самоліт предназначался для перевозки пускових установок, міжконтинентальних балістичних ракет і тяжелої воєнної техніки.
Тогда был установлен мировой рекорд по поднятию груза на высоту. 21 рекорд был побит. Он себя показал во всей своей красе по всему миру, когда было разрешено использование вот этого военно-транспортного самолета как просто в транспортный самолет для выполнения просто коммерческих перевозок в мире.
Рассказывает летчик-испытатель Александр Галуненко. Он поднимал «Руслан» в воздух в 80-е годы, на нем же установил 21 рекорд. Показатели Ан-124 были недосягаемыми для другой техники, говорит Галуненко. Поэтому воздушное судно сразу зарекомендовало себя и нашло свою нишу в коммерческих перевозках. В январе этого года «Руслан» стал героем американских медиа. На одном из самолетов «Антонова» во Флориду доставили 18-метровый головной обтекатель ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Впрочем, у украинских разработчиков есть и более крупный самолет – Ан-225 «Мрия». Самолет грузоподъемностью в 250 тонн совершил первый испытательный полет в 1988 году, а в эксплуатацию поступил в 1989. «Мрия» разрабатывалась в рамках космической программы. Самолет должен был перевозить многоразовый космический корабль «Буран», аналог американского шаттла, и его ракеты-носители «Энергия», а по некоторым планам даже служить стартовой площадкой для выхода других советских космических кораблей в космос. Первоначально космические комплектующие планировали перевозить на том же Ан-124, говорит бывший ведущий конструктор «Антонова» по самолету «Мрия» Анатолий Вовнянко. Модификация должна была называться Ан-124КТ – космическая техника. Но в отличие от «Мрии», он мог перевозить ракеты только по частям, и эту идею отклонил основоположник советского ракетостроения академик Валентин Глушко, который тогда возглавлял НПО «Энергия».
После этого Петр Васильевич вызвал и сказал: «Ты, Толя, давай так, все делай как на «Руслане», ничего никуда не отступай, потому что если ты отступишь, то я тебе сделаю харакири». Но это я запомнил, понятно, на всю жизнь. И поэтому ставила задачу, он задачу ставил правильно, что максимально все использовать самолета «Руслан».
Вспоминает Вовнянко на круглом столе, который проводили к 25-летию первого полета Ан-225. Сегодня «Мрия» существует в единственном экземпляре. Последние полтора года, по данным эксперта Михаила Самуся, самолет проходил модернизацию. В частности, на нем поменяли системы авионики. Наполовину собранный второй экземпляр до сих пор находится на территории завода «Антонов». Достроить его планируют вместе с компанией Aerospace Industry Corporation of China. Договор с китайской компанией подписали еще летом 2016 года. Подробности договоренности не разглашаются. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В стране-члене Евразэс и ОДКБ создан прецедент. Через 11 дней протестов 10-летний правитель Армении Серж Саргсян подал в отставку. Значит ли это, что армяне уходят из русского мира? Насколько протесты эти сравнимы с Евромайданом? И можно ли говорить о том, что Владимир Путин санкционировал отставку Саргсяна и зачем? Об этом поговорим с экспертом Фонда иностранных дел Алексеем Куропятником. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также с украинским художником армянского происхождения, участником Евромайдана в Киеве Борисом Егиазаряном. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Друзья, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, как случилось так, что в стране союзники России победила бархатная революция? Звоните по номеру 0800 300 403. Также напоминаю, звонить нам можно по Вайберу, если вам это удобно, или вы житель неподконтрольной части Донецкой области, номер 066-901-2434. Еще раз. 066-901-2434. Звоните, ждем ваших звонков. Борис, давайте вам первый вопрос. Ваши эмоции, что случилось? Расскажите нашим слушателям, как вы воспринимаете вот то, что случилось, собственно говоря, в Армении. Вот первое, что приходит в голову, да, это сравнение с Евромайданом. Насколько эти уместные сравнения? Как вы воспринимаете то, что происходило в вашей стране родной?
Армения уже много лет в разных формах имела протесты, протестное движение в разных формах, разных количества участников, людей. То есть все это было против власти Сержа Саргсяна, тогда еще президента Армении. То есть армяне считали, что Серж Саргсян не тот президент, который ведет Армению в правильном направлении. То есть, естественно, и там коррупция и очень сильная, серьезная, как во всех постсоветских, так сказать, республиках. Ну и политика Армении такова, основное обвинение, да, социальное положение людей и так далее. Армения все меньше и меньше становится. В Армении реально осталось 2,5 миллиона человек. Это катастрофа для маленькой Армении. И в Армении должны были системные изменения такие, когда армянин перестал бы уехать из Армении, перестал бы убегать. То есть проблем было очень много. Серж Саргсян стал со временем очень опытным политическим деятелем. Опытным, действительно. А стоял там вопрос карабахский, как всегда он стоял. Серьезный. Сложный вопрос. Если надо будет, я потом объясню, чем карабахский вопрос принципиально отличается, скажем, от крымского вопроса, что здесь, к сожалению, немногие знают, думают одинаковые вещи. А вот. И еще были такие вопросы, как недоверие к власти в том смысле, что Серж становится диктатором. Потому что когда был совершенно законно через изменение Конституции о премьер-министре, который заменяет фактически и президента, и премьер-министра, то есть полнота власти идет к премьер-министру, люди знали, что Серж Саргсян как бы обещал, что я готов на какой-то должности служить дальше Армении, ну, после второго срока президентства, но что он не претендует на премьер-министра. Ну, как бы люди это поверили и позволили. А тут оказалось, бац, нет. Он идет фактически третий срок. И не просто президенты, а премьер-министра и президентскими полномочиями.
Как раз перед референдумом конституционным пообещал, да, чтобы армяне проголосовали за переход республики в парламентскую модель,
да,
где вся полнота власти фактически переходит к премьеру, да, а потом заявил о том, да, что станет премьером.
Ну, армяне это восприняли как такую реформу власти, что надеюсь, что это приводит к каким-то системным изменениям во всех своих последствиях. Но когда узнали, что Серж идет премьер-министром Саргсян, то это означало, фактически он идет третий год власти президента, еще и усиленной властью. Да? И это уже запахло диктатурой. Это опасно. Это действительно опасно. Я сам испугался, будучи в диаспоре. То есть это действительно опасно. Хотя Серж Саргсян был тем президентом, который умудрился, имея российское давление, да, подписать договор с ЕС. Евросоюзом. Мудрился. То есть армяне очень гордились тем, что они смогли, в отличие от Украины, вот так подписать съезд договоры, делать учения с НАТО какие-то, и вместе с этим оставаться с Россией. Да? А в чем дело, как я понимаю, как, думаю, армяне понимают. Путин, если раньше работал с Арменией как топором, вот сказал, что должны быть в Митном союзе, то должны быть. Нет, то что? Вот Азербайджан мощный, вооруженный, который он вооружил, напущу, просто пущу, чтобы войной пошел, и все.
Фактически шантаж такой своеобразный.
Ну, это всегда стоял. Но почему же он позволил? Почему же он позволил? Ну, разные мнения. Ну, вот я скажу, я человек творческий, но который имеет свой опыт жизненный. Да? В Армении после апрельской войны, если вы знаете, была апрельская война, то есть Азербайджан вел наступательную войну, это длилось 4 дня, и это было оружием самым, самым последним словом наступательного оружия, которое Азербайджан купил у России за последние 2 года на 7-7,5 миллиарда долларов. Союзник, военный союзник Армении продает вот это мощное оружие Азербайджану. И армянам говорит, а хотите, вы тоже покупайте. Ну, то есть это не политический разговор. Да? Ну и армяне, впервые в Армении развеялся миф русского вот этого брата, который стоит там, военную базу держит, чтобы защитить армян. Этот миф развеян.
Вот мы об этом сейчас поговорим, да, насколько эти протесты были антироссийскими, потому что многие обозреватели говорят, что совсем не в России дело, да, вот в чем различие между вот армянскими протестами и украинскими протестами, что там протестовали против Сарксяна, да, в...
Да, это не антироссийские протесты, но в Армении уже другое настроение к русскому, российскому государству.
Совершенно. Очень интересно, давайте сейчас послушаем слушателей и выслушаем Алексея Куропятника, обращаясь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это Николай, Славянск.
Очень приятно, ваш вопрос или реплика?
Хотел высказаться. Но все-таки в Кремле и проходит же работа над ошибками, делают правильные выводы. Сказали Сарксяну, не затягивай ситуацию, чтобы не получилось так, как с Януковичем будешь драпать со своей страны. Так что давай решай это побыстрей. Ну вот, Сарксян, да, с подсказки, скорее всего, Кремля вот и ушел.
То есть такой урок Украины усвоил Владимир Путин. Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Знаете, я только что, минут 20 назад смотрел российское телевидение. Ну, у нас тут близко к линии разграничения, показывают только Рашкина или сепарское телевидение. И там показывают о том, что там были украинские представители, это Ковтун, там еще такие, я их не знаю. Но они как бы представляют Украину, они говорят, ничего в Армении не изменится. То есть как Армения была, она сильно подсажена. Она сильно подсажена на Россию, на вот это сотрудничество. Она как была, так и останется. То есть спрыгивать они не будут. Да, они могут поменять политическую элиту, но новая элита, которая придет, она останется такая же верная Путину. То есть это говорили и украинские политологи, которые были, и российские, и даже там был Майкл с Америки, он то же самое заявил.
Спасибо. Ковтун – это такой человек, который позиционирует себя украинским политологом на российском телевидении. Может быть, кто-то не знает. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. По Viber можно звонить с оккупированной части Донецкой области. Алексей, как вы это воспринимаете? Вот главный вопрос, да, стоит ли это воспринимать как некий уход из русского мира? Вот Борис говорит, что настроения людей немножко поменялись. Может быть, они об этом еще не осознают, да, но... что-то в этом есть. Как вы воспринимаете эту победу? И вот, да, очень странно, как, что это все вообще вышло, да, получилось, потому что все обозреватели называли вот беззубыми эти протесты, вялыми, бессмысленными. И тут такая сенсация своеобразная. В стране члене ЕвразЭС, ОДКБ, совершилась мирная революция.
Ну, вы знаете, назвать то, что произошло революцией, я бы не рискнул. Произошла смена первого лица. Обратите внимание, вот я во многом согласен с теми оценками, которые уже здесь прозвучали. И вот почему. С одной стороны, если мы смотрим на требования, которые были сформулированы основной политической оппозиционной партией ЕЛК и его лидером Пашиняном, то они сводятся к двум вещам. Сначала это было просто для того, чтобы Саркисян ушел и не занимал эту должность так, как обещал в декабре 2015 года, когда проходил референдум, и когда в прошлом году проходили парламентские выборы, он тоже говорил о том, что он не будет занимать должность премьера. Потому что должность премьера вообще не ограничена Конституцией по срокам. То есть это получается пожизненно. И все правильно. Многие испугались того, что практически как бы главный враг любой республики – узурпация власти, вот она реализуется на глазах. Но обратите внимание, при этом Пашинян подчеркивал, что у него нет антироссийских настроений. И вот почему. Дело в том, что политический класс, ну, как скажем, правящий класс Армении, он консолидирован вокруг нескольких вопросов. Ведь главный вопрос – это вопрос армянских территорий. И Нагорный Карабах – это очень важный, болезненный вопрос. Я не буду обсуждать это с позиции Украины, я просто скажу это с позиции самих армян, что все, что относится к консолидации усилий по удержанию этой территории за Арменией, воспринимается как главный вопрос выживания нации. И для решения этого вопроса действительно до 2016 года как бы не было сомнений в том, что военный союз и экономический союз с Российской Федерацией являются залогом того, что этот вопрос будет решен в обозримой перспективе так, как нужно нации. Действительно, в 2016 году, когда в начале апреля была 3,5-дневная война, и Армения потеряла, ну, там, по армянским оценкам, 800 гектар, по азербайджанским 2000 гектар, все равно это незначительная территория в незначительном участке как бы фронта. Погибло, ну, по самым смелым оценкам, до 200 человек армянских военнослужащих. И впервые нация, я имею в виду армянская, увидела, что, ну, вот они, российские системы, работают с азербайджанской стороны против армян. Вот они эффективны. Вот развеивается миф о том, что вот эта уверенность перестает ощущаться в том плане, что как бы вопрос... Я не помню, как он по-армянски называется, этот вопрос армянских территорий, вот он ставится под сомнение. Поэтому...
В том, что Россия вроде поможет вернуть эти территории, если четко
удержать
эти территории.
На самом деле у нации нет других военных союзников, которые могли бы заменить Российскую Федерацию. Поэтому, с одной стороны, есть разочарование, а с другой стороны, есть четкое понимание того, что никого другого нет. И вот этот разрыв ожиданий возник. И смотрите...
Этим можно объяснить тем, что Никол Пашинян не выдвигал антироссийских лозунгов, потому что это политический приговор для любого лидера в Армении.
На сегодняшний день получается так, что поскольку никак по-другому вопрос защиты армянских территорий не решается, то и не предлагается каких-то, ну, более-менее жизнеспособных других альтернативных вариантов, которые можно реализовать, то вот вопрос стоит именно таким образом. Именно поэтому Пашинян не выдвигал никаких российских антироссийских лозунгов, и именно поэтому мы можем ожидать, что никаких серьезных, я не хочу сказать вообще, я хочу сказать серьезных изменений в стратегическом курсе ориентирования на Российскую Федерацию как в военно-оборонной сфере, так и в сфере экономики не произойдет.
Алексей, такой вопрос к вам. Как Владимир Путин, во-первых, как вы считаете, консультировался ли Серж Саргсян с Владимиром Путиным, прежде чем подать в отставку с поста премьер-министра? И второе, как Владимир Путин допустил такой прецедент ухода от власти в стране-союзнике России после массовых протестов на улице? Потому что, ну вот, обычно, да, это цветные революции, пример Майдана, которым стращают россиян, что это, ну, просто в принципе невозможно, да, выходить под давлением толпы, и вот тебе, пожалуйста, да, насколько Владимир Путин на себя это мог бы примерить?
Здесь я бы так ответил, что, с одной стороны, если посмотреть с точки зрения политической, допустим, теории, то с 1994 года, с тех пор, как страна оказалась фактически в изоляции, это как бы крепость в осаде, когда закрыты границы с крупнейшими торговыми партнерами, с Азербайджаном и Турцией, и страна не богатеет, и даже не может держаться на том же уровне, а беднеет, и действительно с 3,5 миллиона населения по одним оценкам 3 миллиона осталось, по другим оценкам 2,5 миллиона осталось. То есть это катастрофа. И даже то, что в прошлом году как бы абсорбировали 22 тысячи армян-беженцев из Сирии, это не решает проблему. 50 тысяч в среднем уезжают за год из страны. И это как бы армяне голосуют ногами. Поэтому мы видим, что поскольку все концентрируется вокруг вопросов государственной безопасности, я так скажу, не безопасности нации, а именно государственной безопасности, удержания государства в существующих границах, все вопросы, которые могут ставить под сомнение эффективность действующей власти, воспринимаются как антинациональные. Именно поэтому политическая мысль и мысль в плане различных вариантов развития нации, общества, как процветающего республиканского типа, на началах, которые вы позволили нации процветать. А армянская нация – это очень талантливая нация, и, как правило, они живут неплохо. И это удивительно после советских времен, что нация живет в такой нищете. Да. То политическая теория практически замерла и умерла в этой стране. И даже самые как бы крайние... Ну, я не говорю там про группу Роберта Кочеряна. Я говорю, вот, допустим, про парламентский, тот же ЕЛК, который находится в парламенте, это оппозиционная партия, набрала там около 7,6% голосов на последних выборах в прошлом году. Даже она вообще даже не ставит вопрос о каких-то иных альтернативных или изменений хотя бы небольшом курса движения государства к процветающей республике.
То есть Владимир Путин, если санкционировал эту отставку, на себя это не примерял, потому что вот в Армении политика остановилась, как вы говорите.
Совершенно верно. То есть речь не идет о том, что изменится политический курс страны или форма политической или экономической модели.
Так россияне же увидят, что вот, получается, в Украине это госпереворот, в Армении это смена власти. В чем разница-то?
Разница в том, что Украина тоже выходила на Майдан без плана действий. Точно так же, как и Пашинян вышел без плана действий. Как в Украине стояло на повестке дня, стояло на повестке дня один вопрос, значит, убрать с должности президента Януковича, который сменил политический курс, реже начал как бы вилять. Точно так же и здесь стоит один на повестке дня вопрос. Это убрать Саргсяна с должности премьера, и все. То есть никакого пакета реформ, никакого видения новой процветающей модели политической системы, отличной от сегодняшней, которая бы вписалась в сегодняшний мир 21 века, никакой экономической модели процветающего государства Пашинян не предлагает. Поэтому в лучшем случае, даже если, так как он выдвинул требование идти на досрочные выборы, ну вот буквально через год получается, то он может набрать по самым смелым оценкам не более 30% от 7,6%, которые он имеет сегодня. Это явно недостаточно, чтобы сформировать правительство или даже какое-то коалиционное правительство. Скорее всего, власть останется у республиканской партии, где она и была. И если так посмотреть, то Кремль ничем не рискует. Абсолютно ничем. Он просто убирает. Он говорит, ребята, вы не смогли договориться между собой в республиканской партии, кто будет премьером. Ну, замените одного на другого, и все, вопрос решен.
Выпустить пар, собственно говоря. У нас в гостях эксперт Фонда иностранных дел Алексей Куропятник, а также украинский художник армянского происхождения Борис Егеазарян. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Борис, расскажите, пожалуйста, о настроях армян. Неужели, насколько вот вообще армяне связывают, вы же, наверное, общаетесь, да, с людьми, которые вот по-прежнему живут в Армении, в своих проблемах экономических, политических, вот в этой эмиграции массы, в этой коррупции, да, насколько они связывают это с Россией, да, с тем, что страна находится в так называемом русском мире, в российских интеграционных проектах, ОДКБ, Евразес, что находится военная база на ее территории, что нет никакой такой субъектности, такой ощутимой во внешней политике. То есть насколько они увязывают эти проблемы, которые были отчасти проблемами, лозунгами этих протестов, с Россией? Или все-таки нет какой-то такой внятной повестки, да, политической, и армяне пока этого не понимают, как говорит Алексей?
Я на ваш вопрос отвечу немножко сразу с юмором, а потом, оказывается, в Америке не бывают президентские выборы, не связанные с Россией. Понимаете, как там может в Армении что-то произойти, не связанное с Россией? Это по поводу России. Но очень я, кстати, интересно удивлен вот, как бы анализом коллеги, который сделал. Очень, очень Интересный анализ политический. Вот, но есть одно «но», которое я, как не будучи как бы политиком, я художник, да, основываясь только на интуиции. Вот где могу немножко как бы сказать по-другому. Вот когда говорится о российской политике, о политике Путина, Путин, который не может не реагировать, да, вот что, скажем, как происходит в Сирии, чи в какой-то части мира, бывший КГБшник, как он может быть? Да? Армянские самые крутые национальные партии, которые в 18-м году убежали из Армении, когда большевик пришел, да? Дашнак-Цюн и так далее, которые в западном мире были очень националистическими партиями. Огромное количество вот этой партии за советские годы были вербованы КГБ. КГБ был, есть и еще, к сожалению, будет. Понимаешь? То есть самые патриотические вот так входили. Понимаете? Поэтому неудивительно, что в Украину, может быть, и в парламент, и куда угодно, что угодно входить. Вот в чем опасность Украины, не там, на фронте. Вот. Я сейчас скажу, какое я хотел сказать. Вот есть мнение, что Путин, ну вот у него есть четкая программа, и он поэтому, и вот коллега сказал, что он, Путин, не боится, что тут что-то коренным образом поменяется. Да, действительно, но есть другое еще. Путин не все может. Вот это должны мы знать. Путин уже давно не все может. И даже в России Путин уже не все может. Это все немножко... Путин – это великий завоеватель. Да? Великий завоеватель завоевал Донбасс. Разрушил. Да? Разрушил. Да, слушают ребята. Они же видят, что там происходит. И завоевал. И что? Он его вернет? Только потратив русские жизни, украинские жизни, саму ценность человеческой жизни, да, разрушив все, и это все потом разрушенно вернет. А что он, весь север, восток, Китай, китайцы завоевывает? Что Путин завоевал? Путин только теряет.
Борис, а вы связываете? Понимаете?
То есть Путин, да, не все умеет. Вот точно так же Путин не все умеет в России, он в Армении. Путин понял, что если Россия будет сильно давить на Армению, эта маленькая Армения очень сильно может ответить. Естественно, сейчас, когда вот мировая политика меняется, Кавказ вообще, вот весь Кавказ становится серьезным местом, где и Евросоюз, и Америка, и Россия будут свое влияние, интересы начинать как бы пробовать пересмотреть. Как говорил армянский очень серьезный эксперт политический Давид Шахназарян, недавно сказал, что если Путин раньше, ну, годы назад работал с Арменией топором, сказал, сейчас он будет работать скальпелем. Скальпелем. Вот уже его заявление, вот это уже работа скальпелем. Но есть другие заявления. Американцы сделали заявление, Евросоюз делает заявление, проявляйте. Америка уже заявила, что готова работать новым примером, новой властью армянской. Это уже серьезное заявление. То есть этим дается армянам понять, что вот эта новая власть, которая вот через это новое поколение протеста, понимаете, чем отличается, вот, чем сходство и отличие Майданом, да? Майдан, на Майдан вышел от мала до велика. Ну вот, вышел Украина, да? Вся Украина вышла. Там сейчас вышла молодежь. А это молодежь в основном. Это молодежь, которую Армения очень ждала. Когда же молодежь подключится? Здесь, конечно, размах получил Майдан, когда Кива Могилянка первым вышла. Когда студенты, молодежь выходит, это другая сила. Взрослым дядям надо энергетически подключиться к ним и быть разумным. Вот там фантазийная сила. Но вот в Армении, вот когда эта вся молодежь вот вышла и подключилась, там поняли, что это сила. Да? Но это что за молодежь? Это та молодежь, когда 88-й год, коллега знает, 88-й год в Армении как бы началось Карабахское движение, но это в самом деле, это было, вскоре назывался Армянское общенациональное движение, это было антисоветское движение. Армяне первым расшатали СССР. Армяне первым создали демократические структуры. То есть, действительно, до 93-94 года Армения была очень быстро развивающаяся демократическая страна.
Борис, извините, я вас превью немного времени. Вот с вашей точки зрения, вы вот сказали
вот о том, что... Вот новое поколение, я хотел сказать, что вот она...
И совершила этот протест, да. Собственно. Борис, вы бы желали своей стране что? Вот вы перечислили, вот Алексей тоже, многие экономические проблемы, да, эмиграцию, самая большая, наверное, диаспора в мире, да, это армянская. Очень мало населения осталось, коррупция большая, да, вот такие автократические замашки у Сержа Саргсяна. Что с этим делать? Вот с вашей точки зрения, как эти вопросы армянам бы решать? Потому что сейчас остается, ну вот, открытый вопрос, что дальше, да?
На то, что вы сказали, я скажу, что люди, скажем, не знающие, не знают, это вот такая большая диаспора армянская, которая в Украине, в Европе, во всем мире, она не сейчас началась, это 15-й год, сегодня, кстати, 24 апреля, день геноцида армян. В 15-м году первый в мире страшный геноцид, 1,5 миллиона армян властью молодотурков было уничтожено. Вот тогда... Вот армяне первые, вот беженцы армян по всему миру, это их потомки, все это и есть. Одни говорят 13 миллионов армян в мире, другие даже 16 миллионов.
Как я к тому, что продолжает сейчас еще.
Да, а то, что сейчас продолжается, вот это материк, вот Армения, вот сама Армения, это уже катастрофически, уже нельзя, чтобы люди... ехали, уже нельзя.
Что делать, как вы думаете? В чем
вот,
проблема?
Знаете, сейчас у армянского народа и вот всем нам, армянам, живущим, вот у нас сейчас есть надежда, что вот это движение, которое было сейчас, то, что вот сейчас поменялся власть Сержа Саркисяна, то есть Сержа Саркисяна поменяли, то есть уже диктатуры как бы не позволят, диктатуры не позволят. То есть это все равно будут новые силы. Я уверен, еще и должно подключиться там вообще весь армянский интеллектуал, политики, там есть серьезные политики, там есть серьезные умы. Должны подключиться, это должно быть как бы рождение какого-то нового политического интеллекта. Вот сейчас очень важно, что действительно, что скажет мировое сообщество. Армяне, вот коллега говорил, армяне о чем могли делать? Никакого военного союзника. Оружие продают, армянам не дают, у армян этих денег нету купить. Россия обещала на 200 миллионов дать оружие, но в Армении так и не дала. А там 7,5 миллиардов. А это враг, тут там война. То есть тут очень серьезно стоит вопрос безопасности армянского государства, армянского народа. То есть я надеюсь, вот, что вот этот армянский интеллект, будет думать, как дальнейшее политическое развитие. Мне, армянину спросить, я знаю, что существует цивилизованный мир, не может быть образованное, многовековым таким культурным пластом, интеллектуалом Армения, вот идти в митный союз куда-то в прошлое. Оно должно идти в Европу.
Ты там уже не идти, там уже, собственно говоря, член полноправный всех мыслимых, немыслимых интеграционных объединений с Россией. Алексей, к вам вопрос, да, тот же самый. Что дальше? Вот Никол Пашинян сказал, что это только начало ухода Сержа Саргсяна. Вот будут досрочные парламентские выборы. Опять же, не будем забывать о том, что 102-я база военных сил Российской Федерации находится в Армении, в Гюмри. Да. Что с этим дальше? Как события будут развиваться? Действительно ли есть надежда на какое-то вот переосмысление вот такой политической роли, да, событий, роли союзников России как союзницы Армении в Ереване?
Посмотрите, если мы смотрим на экономическую ситуацию, то вы же посмотрите, допустим, за последние 10 лет 2008 года, за две пятилетки президентства Саргсяна, государственный долг Армении увеличился в 4 раза. Там с 1,6, по-моему, почти до 6 миллиардов долларов. Более того, он балансирует на грани, 60% в пропорции к валовому внутреннему продукту. И уже начались... такие ухищрения для того, чтобы показать, что он еще не перевалил до этого назначения запретную границу 60%. То есть идет обвал экономики. И что самое интересное, во время протестов мы не увидели ничего, которое, ни одного момента, ни одного предложения, ни одного, допустим, пункта, который бы продвигал именно экономические вопросы. С другой стороны, вы посмотрите, практически все основные отрасли, вся энергетическая инфраструктура – это собственность Российской Федерации. Им уже не нужно за нее бороться. Они ее имеют, они с нее выкачивают деньги и уводят в Российскую Федерацию. Поэтому Армении не на что жить. Это второй момент. Третий момент. Обратите внимание, ну это как бы вопрос спорный, сразу скажу, дискуссионный, что во время вот этих событий были опробованы впервые на постсоветском пространстве технологии мирных протестов по технологиям арабской весны 2012 года. Их смысл заключается в том, чтобы выходить на мирный протест, раскачивать ситуацию до того, чтобы первое насилие, первая кровь, первая жертва были со стороны полиции. Слава богу, что правоохранительная система Армении сработала таким образом, чтобы как бы удержаться, и не было ни эксцессов, ни то, что там погибших, даже раненых серьезно не было.
Да.
И это слава богу. Но я хочу сказать о том, что мысль технологическая на месте не стоит. И вот недовольство экономическим состоянием или социально-экономической ситуацией в Армении будет нарастать. Просто смена политического персонажа на лидирующем месте не решает проблемы. То, что Россия на сегодняшний день просто отсиделась в базе Гюмри, и самое главное, что придворный 5-й армейский корпус вооруженных сил Армении остался в казармах в Ереване, хотя его основная задача вместе с бронетехникой – это защищать действующий режим. Они не вышли на улицу, а вышли какие-то безоружные миротворцы, у которых максимум, что есть в вооружении, это пистолеты Макарова, я так думаю, создав иллюзию единения армии с народом. На самом деле единения армии с народом не было. И попытки подкупа полицейских сил, которые осуществлялись, или ну, там, призывы перехода на сторону народа, тоже абсолютно нереалистичны в условиях того военного режима, который существует в Армении. Полицейские входят в какие-то кланы, группировки, корпорации профессиональные и обеспечивают себя как кормильцы, гарантированно каким-то доходом. Они не будут просто переходить на улицу к протестующим и оставаться без средств существования. А Армения – это бедная страна. Поэтому режим на сегодняшний день нерушим. То, что произошло, это скорее исключение. Но оно говорит о том, что произошла мирная смена власти первого лица. Но, во-первых, непонятно, как выходить из ситуации, которая породила вот этот кризис. И ничего не указывает на то, что этот кризис будет в ближайшее время решаться новым правительством. Скорее всего, ситуация экономическая будет нарастать.
Спасибо большое. Да, от себя добавлю, что не на ровном месте возникли 65 мест в армянском парламенте из сотни с лишним Республиканской партии Армении, где глава это, собственно говоря, Серж Саргсян, которая сейчас самая влиятельная по-прежнему в Армении. Сами же армяне проголосовали на конституционном референдуме за парламентскую форму правления, которая создала этот прецедент. Будем следить за развитием событий. Ситуация, как всегда, неоднозначная. В гостях у нас были эксперт Фонда иностранных дел Алексей Куропятник, а также украинский художник армянского происхождения, участник Евромайдана в Киеве Борис Егеазарян. Спасибо вам за разговор. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Дальше в нашей программе обзор прессы.
Журнал «Новое время» провел экспертный опрос, чтобы оценить, какие последствия для всей Украины будут иметь один из четырех наиболее вероятных сценариев развития ситуации на Донбассе. Как пишет еженедельник, самый устойчивый сценарий – консервация нынешней ситуации до 2020 года, до момента появления в Украине новых президента и парламента. Сценарий номер два – возвращение Донбасса мирным путем. Мирное возвращение возможно по двум вариантам. Троянский конь в виде выполнения Минских соглашений Украины и миротворческая миссия. Сценарии 3 и 4 – отказ Украины от оккупированных территорий и аннексия их России, а также возвращение Донбасса военным путем, по мнению экспертов, являются менее вероятными. Причем в первом случае в итоге может проиграть Россия, а во втором – Украина. Подробнее в материале «Что будет с Донбассом». Выступая в Верховной Раде, президент Петр Порошенко заявил, поместная церковь всегда была его программным приоритетом. Вывод из всех слов прост и очевиден. Автокефалия – карта, которую он намерен серьезно разыграть в борьбе за голоса украинцев. Шутка ли войти в историю президентом, способствовавшим утверждению поместной церкви? Об этом пишет шеф-редактор сайта «Левый берег» Соня Кошкина. По ее мнению, в нынешних реалиях вопрос сей не столько церковный, сколько общественно-политический. Способный либо крепко сшить единую страну, либо расколоть ее окончательно. То есть, по сути, Петр Порошенко пошел ва-банк. В случае успеха он сорвет джекпот. В случае проигрыша точно потеряет перспективу второго срока. Последний бой – он важный самый, утверждает Соня Кошкина. Обозреватель Виталий Портников на своей странице в Facebook рассуждает о том, почему многолетний лидер Армении Серж Саргсян не выдержал и нескольких дней протестов и ушел в отставку. Автор сравнивает его с Виктором Януковичем, который так долго держался за власть и готов был стрелять в протестующих. По мнению обозревателя, все потому, что Саргсян просто чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах вопрос сохранения власти. Янукович никогда не чувствовал себя украинцем, как и Азаров, Медведчук, Левочкин, Табачник и другие. Все эти люди, они чужие, утверждает Виталий Портников.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гогольфест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Продолжаем выпуск. Немецкие «зеленые» предлагают евродепутатам бойкотировать футбольный чемпионат в России. С таким призывом обратилась к Европарламенту представитель фракции «зеленых» от Германии Ребекка Хармс. Открытое письмо об этом подписали 60 депутатов Европарламента. Мотивировали они это покушением на Скрипалей, бомбардировками школ и больниц в Сирии, военным вторжением России в Украину, кампанией по дезинформации и попытками ослабить ЕС. Наталья Писанская расспросила Ребекку Хармс, каких конкретных результатов от акции евродепутатов она ожидает.
Пані Гармс, яке значення матиме дипломатичний бойкот депутатів Європарламенту Путіну?
Я вважаю, що ми з нашими урядами західних демократичних держав не маємо надати президенту Путіну ту повагу до господаря футбольного чемпіонату світу, яку він хотів би мати для своєї держави, а також відкласти в бік критику й обурення діями кремлівського царя лише через повагу до цієї великої події.
Деякі ваші колеги вважають, що відмова урядів від поїздки на футбольний чемпіонат може завадити діалогу з Росією. Як ви ставитесь до такої позиції?
Я вважаю, що по відношенню до тих, хто критично налаштований до Росії, кого переслідують у цій авторитарній державі, до політичних в'язнів Кремля, зокрема по відношенню до українських і кримсько-татарських політв'язнів, непристойно під час чемпіонату світу з футболу вдавати, ніби російський світ у порядку, ніби він нормальний. Він не є такий, він ненормальний.
Регіруген фон Гросбританіян und Ісланд зігабн да досі уряди інших держав, крім Великобританії та Ісландії, також і канцлер Ангела Меркель не оприлюднили офіційних заяв щодо можливого використання чемпіонату для тиску на Кремль. Чи означає це, що ваше звернення може провиснути?
Also untergehen wird es nicht, es wird immer weiter diskutiert.
Провисати ця справа не буде в будь-якому разі. Ми будемо дискутувати щодо цього ще інтенсивніше. Я постійно згадую колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який дуже несподівано свого часу сказав, що не поїде на Олімпіаду в Сочі саме з політичних причин. І він став провидцем. За три дні після Олімпіади в Сочі Путін дав наказ захопити український Крим. А ще за кілька тижнів по тому він анексував півострів, а схід України був утягнений у жахливу війну через російські інтереси, через інтереси Путіна. Я вважаю, що з тих пір, як розвивається безпекова ситуація у світі, зокрема на сході України, жахливі злочини у Сирії, то роль Росії у них стає дедалі деструктивнішою. І це в жодному разі не створює умов для того, щоб з Путіним можна було би приємно спостерігати за футбольними матчами.
В городе Брянка в районе Балки Старая Замковка находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
На пыльной, на невольной, на окольной, нахальной, нет, скорее малохольной, звон в голове, пасхальной, эпохальной, нет, просто в ней акустика плохая, то автоматы пухкают поближе, то минометы булькают подальше, а нас снесли в реестр на мертвой бирже и заперли на неподвижной барже. Дурной случайности пришпилены, прикованы, и даже если тронемся, не сдвинемся, переверни и постучи в три короба, подобраны и милости, и дивности. Вячеслав Пасенюк.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора Vodafone Украина. Эту информацию радио «Донбасс Реалии» подтвердила пресс-секретарь компании Виктория Рубан. По ее словам, обрыв магистрального кабеля оператора произошел на подконтрольной территории области в районе города Северодонецк, в связи с чем его восстановление не заняло много времени. В январе, напомню, полностью прекратилось обслуживание абонентов оператора Vodafone на всей оккупированной территории Донбасса. Впоследствии компания возобновила связь на оккупированной части Луганщины. На Донеччине связи до сих пор нет. Страны группы семи заявили о готовности усилить санкции против России и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел государств группы семи в Торонто. Министры отдельно отметили ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. В ходе встречи глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министрами иностранных дел группы семи поддержку реформ в Украине, а также план миротворческой миссии на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Октябрьский районный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местному прокурору, который сотрудничал с группировкой ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Мужчине объявили о подозрении в конце прошлой недели. По версии правоохранителей, в 2014 году прокурор работал в органах юстиции, а когда населенный пункт захватили пророссийские силы, тот принял сторону группировки ДНР и нес вооруженную службу на их блокпостах. Позже, по сообщению полиции, когда населенный пункт удалось вернуть под контроль Украины, мужчина прошел конкурсный отбор и занял должность районного прокурора. Следствие выясняет, был ли причастен прокурор к совершению других преступлений, в частности, шпионажа. Датский совет по делам беженцев помог установить уличное освещение в прифронтовом селе Сопино в Донецкой области. Об этом организация сообщает на своей странице Facebook. По их данным, в селе установили 29 фонарей. Населенный пункт находится всего в 7 километрах от линии разграничения. Здесь живут 350 жителей. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 апреля, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями. В Луганской области днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, наш проект всегда можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».